Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Бересь. Сегодня у нас в гостях помощник председателя издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий Комогоров. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас, благословите наших телезрителей.
Пусть Господь благословит вас, дорогие наши телезрители, в эти дни Великого Поста и укрепит ваши сердца.
14 марта праздновался День православной книги. Отец Макарий, что такое православная литература и в чем состоит важность чтения православной литературы?
Ну, начнем с того, что Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». И без Слова невозможно становление личности и духовное развитие именно личности человеческой. И, конечно, если обратиться к русской культуре, к истории крещения Руси, к просвещению Руси, то развитие именно русской культуры стало возможным, когда Русь обрела письменность, обрела азбуку трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И дальнейшее развитие и становление именно русской культуры и культуры русской книжности, оно всегда было связано именно с православной традицией. И где-то уже с 18-го столетия начинает развиваться литература не только церковная. До этого все книги на Руси были церковными, богослужебными, или это были духовно-назидательные труды. Но позднее начинает появляться уже и художественная литература. Однако на Руси и художественная литература всегда была, по сути своей, православной, несла основы евангельских заповедей, евангельский дух. И, к сожалению, конечно, вот за прошедшее столетие во многом и русская культура, и русская литература, она утратила этот базис евангельский. И сейчас, конечно, большое значение имеет возрождение вот этих евангельских основ именно в литературе. И поэтому именно по благословению святейшего патриарха Кирилла в 2009 году в рамках мер по развитию, продвижению культуры книжного просвещения было установлено празднование Дня православной книги, и установлено оно именно на 14 марта, 1 марта по старому стилю. Это день выхода первой точно датированной печатной книги на Руси. Это была книга церковная, книга богослужебная, «Апостол», который напечатал диакон Иоанн Федоров в московской типографии. И в этом году мы празднуем 450-летие этого события, поскольку именно в 1564 году стало возможно напечатать первую книгу на Руси. Почему важно читать православную литературу? Какое это имеет значение для развития, для духовно-нравственного развития личности? Вы знаете, сейчас наблюдается такое стагнация именно светского книжного рынка. И многие представители светских издательств и книготорговой сети, они связывают, конечно, это с тем определенным провалом, который в культурной политике, который за последние 20-летия он произошел. И, конечно, традиция чтения, она в какой-то степени была утрачена. И сейчас это задача всего общества, потому что если мы не хотим потерять связь с великой русской культурой, не хотим утратить эти традиции русской классической литературы, то нужно возрождать этот интерес к чтению. Так вот, многие представители именно светской книготорговли замечают, что интерес к книге возрождается параллельно с развитием интереса к духовной культуре нашего Отечества. И православная книга – это как раз тот очень действенный, сильный инструмент, который в себе совмещает, с одной стороны, связь с великой русской культурой, с культурой книжного просвещения, а с другой стороны, православная литература глубоко укоренена в евангельских основах. И она в какой-то степени помогает приоткрыть для каждого читающего этот сокровенный мир веры, православной веры, и помогает найти ответы на многие вопросы, которые возникают даже в обычной жизни.
Скажите, советовали бы вы читать людям неправославную литературу, скажем, литературу ведическую, буддийскую, литературу по психологии?
Ну, как православный священник я точно не посоветовал бы читать специально литературу. Но нужно сказать, что многие телезрители и многие даже люди православные, которые считают себя людьми церковными, православными и имеют глубокую веру, по роду деятельности иногда им приходится сталкиваться с такой литературой. И, конечно, к примеру, педагогам или деятелям культуры нужно иметь представление о различной литературе и о других культурах. А для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, конечно, очень важно для любого общественного деятеля иметь представление о различных религиозных традициях, и о культурных традициях, и о национальных традициях. И в этом смысле важно, конечно, важно, чтобы даже молодые люди получили это представление. Но, опять-таки, если говорить о становлении личности, то важно, чтобы каждый человек приобрел вначале некий собственный фундамент веры, фундамент собственных убеждений и правильный образ мысли и действия. Это возможно тогда, и для православного человека в первую очередь, конечно, нужно посоветовать изучить Священное Писание. Евангелие, послание святых апостолов, святоотеческие труды, поскольку именно вот эта литература, она формирует духовный фундамент. И вот на этом фундаменте вы можете построить прекрасный дом, в котором будут представлены картины из других культур, из других религиозных традиций, из других национальных, скажем, оттенков и культур. Можно сравнить это, знаете, в дореволюционной России дворянское сословие часто имели особняки. И вот в этом особняке, который, конечно, по своей архитектуре абсолютно был идентичен как бы русской традиции, да, но в нем можно было найти сабли янычар, которые висели по стенам, или некие рыцарские доспехи. Мы понимаем, что это владелец этого особняка, он русский человек, и он глубоко укоренен в своей культурной традиции. Но, как представление иной культуры, можно было встретить вот такие предметы. Так и вот в здании нашей души, в доме нашей души, важно, чтобы он был выстроен по евангельским канонам и заповедям. А представление иметь о других культурах, конечно, нужно, но нужно соизмерять их именно с нашей духовной культурной традицией.
Я знаю, что некоторые священники даже категорически запрещают читать неправославную литературу.
Конечно, людям, которые не получили должного еще представления о собственной вере, о собственной истории, я бы сказал, это актуально в наши дни, о собственной культурной традиции, стоит воздержаться. Я бы тоже, как священник, посоветовал. И если говорить вот о собственной практике, то молодым людям, которые окормляются, которые приходят со советом, в первую очередь советую, конечно, прочитать Священное Писание, получить представление о собственной культурной и духовной традиции, а уже потом аккуратно можно дискутировать и рассуждать. Опять-таки, лучше изучать другие религиозные и философские течения, основываясь на трудах наших религиозных мыслителей, философов, пастырей, в первую очередь, конечно.
Скажите, пожалуйста, а как развивается православная книга в условиях развития интернета, электронные книги?
Да, это вопрос актуальный, и часто мы слышим некие такие мнения, и Особенно это происходит под влиянием Запада и тех наших издателей, которые бывают на Западе, приезжают и нам пытаются нас убедить, что печатная книга, традиционная книга, что она себя изжила, что грядет вал электронных, значит, вот, носителей, средств. И, собственно, современный информационный мир, он, конечно, предлагает множество возможностей, много возможностей знакомства с информацией. Но я хочу уверить и выразить, наверное, не только мои собственные убеждения, но это убеждение и многих людей, которые серьезно занимаются изданием литературы, православной литературы. Печатная книга, традиционная книга, она будет жить еще очень-очень долго. Наверное, сравнимо со всем временем существования человечества на Земле. Потому что ведь книга – это не только некий носитель информации. Если мы берем печатную книгу, цена ее не только как бы фактическая такая монетарная составляющая, но именно цена ее как объекта культурного, она возрастает с каждым десятилетием и с каждым столетием. И это очень актуально в наши дни. Вот совсем недавно мы встречались с игуменом Дионисием Шленовым, руководителем библиотеки Московской духовной академии. Посетили библиотеку МДА, там сейчас проходит серьезная реконструкция. Так вот, игумену Дионисию удалось за последние годы пополнить фонды в библиотеке МДА более чем 60 тысяч томов литературы из Западной Европы, из Центральной Европы, которые удалось привезти. В силу как раз вот такого небрежного отношения, которое сейчас возникает на Западе к печатной книге. Но эти книги, будучи, может быть, малоценными там, на Западе, они колоссально обогатили сокровищницу вот именно библиотеки Московской Духовной Академии и дают новые и серьезные возможности развития богословской науки у нас в России. Если и в этом отношении очень сложно развивать культуру чтения и развивать любовь к книге через электронные средства. Потому что электронные носители информации, они и, скажем, электронные даже средства массовой информации, электронные книги, они нам как бы склонны давать какую-то кусочную информацию, вот такую отрывочную. А книга, она цельная, и она помогает сформировать именно цельную личность, и это очень важно. С другой стороны, когда мы берем старую книгу, мы как бы прикасаемся с эпохой предыдущей, даже с эпохой, которая отстоит на несколько столетий, может быть, и это дает нам возможность именно чувствовать глубокую связь с традицией. И для нашего общества сейчас это крайне важно. Именно восстановить эту связь с русской культурной традицией и, в первую очередь, с духовной традицией православия.
Отец Макарий, расскажите, пожалуйста, про развитие православных библиотек. Как обстоят дела вот в этой сфере?
Это очень интересное направление. Издательский совет сейчас активно развивает эту деятельность. Я могу сказать, что сейчас вот действует более 1500 православных библиотек. И, конечно, многие из них пока не обладают какой-то серьезной материальной базой. Может быть, собрания не так велики. Но эти библиотеки богаты замечательными, очень творческими и деятельными специалистами-сотрудниками. На прошедших 22-х рождественских международных рождественских образовательных чтениях мы провели, издательский совет провел в рамках направления издательской деятельности церкви библиотечную конференцию. было три секции, круглый стол в рамках деятельности этой конференции. Были представители православных библиотек, библиотек высших духовных учебных заведений самых разных уголков и России, и из Белоруссии, из других государств. И мы можем констатировать, что именно в среде, именно в православной среде, это направление, оно сейчас динамично развивается. Сейчас издательский совет работает над созданием, над реализацией проекта электронной библиотеки Русской Православной Церкви. Это серьезный, очень важный для нашей церкви проект, в первую очередь для духовных учебных заведений, поскольку планируется, что издательский совет реализует этот проект совместно с высшими, с ведущими высшими духовными учебными заведениями. Это наша духовная академия, это Свято-Тихонский гуманитарный университет, Православный Свято-Тихонский гуманитарный университет. Это ведущие церковно-научные центры, синодальные библиотеки, и православная энциклопедия. Планируется, что в первую очередь будет создан сводный каталог, сводный электронный каталог библиотек Русской Православной Церкви, и в дальнейшем будет реализована возможность по удаленному предоставлению доступа к ресурсам, к электронным копиям, к цифровым копиям книг, которые находятся в собраниях и духовных академий, и наших ведущих церковно-научных центров.
Грандиозный
проект. Здесь возникает, конечно, такая проблема, ну, даже, наверное, не проблема, а вопрос защиты авторских прав. Мы над этим работаем. Есть определенные возможности, как это реализовать. Это будет... Но, опять-таки, большая часть книг, которые находятся в библиотеках духовных академий, они уже не подпадают под закон защиты авторских прав, потому что они напечатаны гораздо раньше. Да, это замечательные книги 19 столетия и более древние, которые, конечно, крайне востребованы студентами духовных учебных заведений. И те возможности современные информационные, о которых мы говорили с вами, они позволяют этот доступ сделать удобным и, конечно, будут способствовать развитию духовного образования в первую очередь.
Очень хорошо.
И, конечно, очень важный вопрос. Вот мы всегда с представителями православных библиотек, когда встречаемся, мы часто очень обсуждаем специальные вопросы, связанные с каталогизацией, связанные с специфическими библиотечные вопросы, как бы технологические, электронные ресурсы, использование различных программ, использование новых технологий. И все время не хватает времени больше обсудить именно миссионерскую составляющую деятельности библиотек. А она просто колоссальная. Вот. И нужно отметить, что в рамках празднования Дня православной книги, который не только 14 марта проходит, но мероприятие проходит на протяжении... Они начинаются во второй половине февраля, и заканчивается, как правило, во второй половине апреля. И дальше есть и проекты, которые действуют на протяжении всего года. И ежегодно проходит более 1000 мероприятий. Это и различные творческие встречи с писателями, и различные конкурсы, молодежные, интеллектуальные игры, и экскурсии, мастер-классы, выставки, конференции, множество мероприятий. И нужно отметить, что библиотеки, они, православные библиотеки, они выступают таким форвардом всегда вот в этой деятельности. Они вокруг себя завязывают и образовательные учреждения, учреждения культуры, приходы, различные епархиальные структуры. И вот этот интерес к православной книге и именно к первопечатной книге, к истории книжности на Руси, они помогают развивать. И, конечно, это имеет очень большой миссионерский, такой просветительский эффект. Потому что люди интересуются, и дети, молодежь, как бы новый взгляд приобретают, новое видение книги, и книга возвращается в семью. А это очень важно. Потому что если мы не сможем, если мы не... Если любовь к книге не вернется в семью и в школу, если внимание и любовь именно к книге не будет прививаться в школе и в семье, то невозможно в обществе возродить, вот, невозможно возродить самую читающую страну, да, как говорили всегда о России вот, в ее советскую эпоху.
У нас звонок. Звонок из Нижегородской области.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день, раба Божия Фатинья, Нижегородская область. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ведущий. Благословите, пожалуйста.
Бог благословит вас.
Вопрос вот такой. До Октябрьского переворота в каждой семье жития святых, добротолюбие, летопись временных лет, по-моему, святого Нестора. Это были книги настольные. И они были очень важны как основа нашей православной культуры. Вот скажите, пожалуйста, издаются ли сейчас эти книги и где можно их взять? И также вот книги славянофилов, того же Хомякова, братьев Киреевских. Вот это такой пласт культуры, просто необходимый для нашей православной вот веры, для основ нашей православной культуры. Где можно взять эти книги?
Спасибо большое. На самом деле вы правильно отметили, что жития святых, житийная литература и святоотеческие творения – это были не только книги, которые… Это были книги, во-первых, по которым, собственно, учились чтению и учились грамоте, но в то же время они значительно формировали духовные основы личности. Сейчас издается, на самом деле, большое количество литературы и житийной, переиздаются жития святых святителей Дмитрия Ростовского, и сейчас очень важно, что реализуется многими православными издательствами такие проекты по адаптации житий святых для детей и для читателей, которым сложно воспринимать, может быть, вот особенности изложения вот житий святителя Дмитрия Ростовского, который это памятник все-таки 18 столетия, и своя специфика там есть. Книги эти издаются, да, есть иногда сложности с доставкой, с возможностью приобретения их в епархиях, ну, поэтому хотелось бы вот рассказать такой проект издательского совета, каталог «Православная книга». Это уже второй выпуск каталога. Здесь представлены более 700 изданий, которые выпущены за последние месяцы. И вот прямо хотелось бы отметить, что здесь есть разделы «Агиография», посвященная описанию житиям святых, отдельный раздел, посвященный новомученикам-исповедникам Церкви Русской. И мы сейчас работаем над тем, чтобы каталог, чтобы запустить электронный каталог, в котором будет оперативно помещаться информация о всех новинках книжных, которые выпускаются православными издательствами, получают гриф издательского совета. И также будет возможность... Уже сейчас в каталоге есть адреса и контакты и книжных магазинов, как центральных, так и в епархиях. Есть перечень интернет-магазинов. И мы надеемся вот в ближайшие несколько месяцев запустить электронный каталог. И можно будет найти книги, да, и уже в своем церковной лавке, в своем православном книжном магазине, по крайней мере, через эти структуры заказать книгу, ее получить. Что касается, как вот было отмечено, была вторая часть вопроса, посвященная именно славянофильской литературе. И, я так понимаю, наверное, шире нужно сказать, это литература, именно антология религиозно-философской мысли, русской религиозно-философской мысли, это 19 век, вторая половина и начало 20 века. Нужно отметить замечательный проект издательства Белорусского экзархата. Здесь в каталоге представлена эта серия, она посвящена как раз антологии религиозно-философской мысли, и значительным тиражом переизданы эти замечательные труды. А я думаю, что они обязательно есть в центральным, в центре книг распространения вот в вашей епархии, в Нижнем Новгороде. Возможно, возникают сложности вот в отдельных приходах и благочиниях, потому что, конечно, это серьезная работа, формирование ассортимента, и здесь издательским советом сейчас готовится ряд серьезных предложений по развитию системы книгораспространения, когда епархиальные центры будут в тесной связи с логистическим центром издательского совета получать информацию через электронный каталог и смогут формировать собственные заказы, ориентируясь на спрос читателя. Читатели смогут пользоваться электронным каталогом, чтобы опять-таки через лавки книжные, через православные книжные магазины запрашивать вот интересующих литературу. Важно очень наладить вот эту коммуникацию между читателем, центром книгораспространения и издательством, потому что, к сожалению, именно здесь сейчас основные сложности пока еще возникают.
Спасибо тебе, Смакарий. У нас еще один звонок. Звонок из Челябинска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я из Челябинска. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
У меня интересует такой вопрос. У меня очень много друзей, подруг неправославной веры. И в связи с этим возникает вопрос, имеет ли смысл православному человеку знакомиться с Кораном, Талмудом, допустим, еще с каким-нибудь такими учеными трудами, но не нашей религии. Или это излишнее умствование будет?
Я думаю, уважаемая Оксана, что в этом отношении, конечно, очень важно, как уже мы говорили об этом в начале передачи, очень важно, чтобы вы сформировали твердые основы православной веры в своем сердце и имели четкое представление об основах веры. В этом отношении, конечно, важно сначала прочитать Евангелие, и, наверное, не один раз, а прибегать к нему каждый день желательно, потому что каждый день, когда мы открываем Евангелие, мы как бы обретаем новый взгляд на одни и те же слова, на те же самые мысли. Я бы посоветовал вам в первую очередь познакомиться с трудами наших современных богословов, которые значительные усилия посвятили тому, чтобы познакомить нас с различиями, скажем, с теми особенностями вот в иных исповеданиях, в иных религиях, чем они отличаются, чем православие отличается от них, и помогают выработать правильное представление. Это, конечно, в первую очередь труд профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины» и другие труды по основному богословию, сравнительному богословию. Потому что для нас важно знакомиться с первоисточниками, с Кораном, с Талмудом. Это, наверное, важно, более важно для специалистов, для тех, кто непосредственно постоянно работает вот в этой сфере. Для того, чтобы вступать в дискуссии и общаться со своими близкими, которые не просвещены светом православия, а исповедуют другую веру, лучше почитать именно святоотеческие творения и труды современных богословов по этой тематике, чтобы иметь представление. Вот. Но углубляться серьезно стоит в первую очередь в собственную духовную традицию, в Евангелие и святоотеческие труды.
А какие именно святоотеческие труды вы бы посоветовали прочитать?
Ну, конечно, наверное, стоило бы начинать именно с трудов наших почти современников, тех святых отцов, которые жили совсем, которые нас с ними разделяет совсем небольшое время. Это святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник. Сейчас издательский совет готовит к изданию полное собрание трудов святителя Феофана Затворника, которое будет включать и, в том числе, неизданные труды и и письма, и другие его творческие, ну, другие его работы. Uh-huh. Но я хотел бы особенно посоветовать еще и обратить внимание на тех наших выдающихся святителей, пастырей, которые жили совсем недавно. Это святитель Лука Войносинецкий. Замечательная его замечательная книга «Я полюбил страдания» о святителе Луке и собрании его проповеди. И особенно ценный, на мой взгляд, труд, о чем очень часто Алексей Ильич Осипов в своих выступлениях говорит, это письма игумена Никона Воробьева. Игумен Никон представился в начале 60-х годов 20-го столетия, и его письма, они в краткой, но емкой форме передают важнейшие мысли и глубоко связанные именно с жизнью современного человека. Потому что вызовы времени, они почти практически не изменились. И вот очень важно, что... Ведь не так важно, что с нами происходит, как то, как мы к этому относимся. И вот именно книга писем, собрание писем игумена Никона Воробьева, сам он основывается в своих трудах, конечно, на своих письмах, в своих духовных советах, на трудах святителя Игнатия Брянчанинова, на трудах преподобного Иоанна Дамаскина. Но вот именно вот такая сжатая форма писем по различным вопросам, она помогает приобрести правильное устроение, правильное именно христианское устроение.
Спасибо большое. Скажите, а вот где можно такой каталог достать, увидеть? Вообще вот нашим зрителям, может быть, захочется вот раскрыть подобный каталог,
посмотреть? Да, ну сейчас каталог издан не таким большим тиражом. Пока что это 5000, он направлен во все епархии нашей церкви. Мы надеемся, что он поступит, так и послужит руководством для центров епархиальных книг распространения, для православных книжных магазинов. И мы надеемся, что, вот, как я уже говорил, в ближайшее время, печатная форма, к сожалению, она требует больших, больших, даже не столько, наверное, материальных ресурсов, сколько логистического, то есть вот качественной работы логистической службы. Пока у нас с этим есть проблемы. Я посоветовал бы следить за сайтом издательского совета Русской Православной Церкви. Мы в ближайшее время запустим электронный каталог, проведем презентацию и надеемся, что вы сможете вот познакомиться.
На сайте издательского совета.
Да, и через систему обратной связи издательского совета, если есть уже сейчас интерес к каталогу, то его можно заказать.
Я покажу его, чтобы люди видели, как... Чтобы запомнили.
Да, здесь замечательная картина. Да, отрок Варфоломея и год, посвящен 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Конечно, именно в этот год очень важно, наверное, активизировать. Мы видим с вами, что соединились такие даты: 700-летие преподобного Сергия, 450-летие издания первой печатной книги. Наверное, этот год должен стать особенным именно в развитии книжного просвещения вот у нас на Руси.
У нас еще один звонок. Звонок из Раменского.
Да.
Да-да.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Макарий.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Да. Вас беспокоит Валентина из Раменского.
Очень приятно. Добрый вечер.
Будьте добры. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести книгу «Доказательства основных истин Святой Православной Веры 2006 года» по благословению Святейшего Патриарха Всея Руси Алексея II?
Я могу посоветовать, обычно я сам пользуюсь такими, значит, средствами, когда нужно найти книгу, которая вышла какое-то время назад и редкую, вам помогут православные интернет-магазины, потому что зачастую эти магазины, они, если вы оставите заказ, они могут даже найти ее, скажем, на складах, где она еще имеется. Вот, поэтому посоветовал бы воспользоваться это и магазин, православный магазин «Благословение», «Православное слово» на Пятницкой, замечательный магазин православной книги. Это магазин «Зерна», издательство «Зерна слова». Вот современные электронные технологии здесь могут помочь, потому что, конечно, искать вот по отдельным каким-то православным книжным магазинам может быть сложно. Но я думаю, что и интернет-магазин издательства «Сибирское благозвонство» вам тоже может помочь в этом отношении, потому что издательство очень большое, с обширной сетью, и наверняка на складах эта книга имеется.
Здесь, Макарий, расскажите, пожалуйста, какие существуют проекты по популяризации православной литературы?
На самом деле сейчас, ну, хотелось бы выделить важнейшие такие важнейшие проекты, как Патриаршая литературная премия, конкурс посвящения через книгу. Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия вручается с 2011 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это центральное событие, скажем, именно вот в году для всех, кто интересуется православной литературой. Есть определенная методика, да, как определенный процесс формируется на основе заявок епархии и общественных организаций, список кандидатов, он рассматривается, рассматривается советом экспертов, формируется короткий список номинантов, и уже в конце мая, как правило, происходит церемония вручения премии в зале Церковного собора в храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха. В 2011 году вот уже было три премиальных сезона, в 2011, 2012, 2013 году. Сейчас идет подготовка к вручению премии в 2014 году. Но важно, что не только происходит, скажем, отмечаются заслуги писателей, которые... Важно отметить, что премия вручается не за какую-то отдельную книгу, а за совокупность трудов по развитию русской литературы, по именно развитию тех писателей, которые большое внимание уделяют именно духовной традиции православия. И важно, что премия не заканчивается вот вручением ее, процесс вот именно, вот, а происходит в течение года множество, издательский совет организует множество встреч творческих с писателями, с лауреатами премии, презентации, значит, трудов. И это происходит, очень много встреч происходит именно в рамках выставочного проекта издательского совета «Радость слова». Я думаю, что многие наши телезрители слышали уже об этом проекте или принимали участие, посещали выставки в различных епархиях. Уже на протяжении 4 лет происходит этот проект, реализуется. Как минимум 8 епархий в году происходят выставки. И есть не только возможность познакомиться с книгами, в том числе с книгами писателей, лауреатов Патриаршей премии. Мы в прошлом году именно ввели эту практику отдельного стенда, там, где представлены вот именно труды авторов, лауреатов Патриаршей премии. Но и происходит множество творческих встреч, концертов, мастер-классов, мероприятий, посвященных преподаванию основ православной культуры в регионах. И для каждой епархии вот выставка становится таким значительным культурным событием и в то же время имеет большой потенциал, поскольку способствует развитию вот взаимоотношений и взаимодействия, сработничества церковной епархии и администрации региона. В каких-то регионах это становится как бы свидетельством уже хорошего взаимодействия, в каких-то епархиях это как бы служит таким серьезным импульсом, толчком для развития такого взаимодействия, поскольку именно важным скажем, важным фактором является именно совместное проведение выставки региональной властью и епархиальной, и епархии. И в прошедшем году мы заручились поддержкой Управления внутренней политики администрации президента. Сейчас проект, именно выставочный проект, он поддерживается и на уровне полномочных представителей президента в федеральных округах. Ну и нужно отметить конкурс просвещения через книгу. Этот конкурс проводится уже вот в этом году в 9-й раз будет проходить конкурс. И вот в 2013 году более 30 наименований новых православных изданий получили, в 11 номинациях получили именно приз, значит, получили поддержку именно конкурса «Просвещение через книгу». Это и художественная литература, и учебная литература, и новинки в аудиокниге, детская книга, альбомы, путеводитель, самые различные направления именно литературы. В трех, как правило, три призовых места, и разные издательства представляют, и для нас отрадно, что за последние годы светские издательства стали активно издавать и качественно издавать православную литературу и получают именно такую поддержку конкурса «Просвещение через книгу». А в дальнейшем в рамках выставочной деятельности издательского совета мы именно стремимся привести эти книги в каждую вот епархию, где проходит выставка, представить их, и наши читатели имеют возможность познакомиться именно вот с таким, с ведущими и лучшими образцами православной, современной православной литературы.
Спасибо. У нас звонок. Звонок из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Мы в церковной молитве, ну и вообще в молитву просим, всякого мира, благ земных и прочего. Вот. Но сам же Христос сказал, что этого всего ищут язычники. Как это можно понять? Объясните, пожалуйста.
Наверное, вы вспоминаете слова Священного Писания, когда Христос говорит, что «я принес не мир, но меч». Но мы ищем мира, на самом деле. И вообще целью жизни христианской, если мы вспомним слова преподобного Серафима Саровского, является стяжание мира, мирного устроения. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Так вот оставил такие слова нам преподобный Серафим Саровский. Но важнейший дар, который Господь вручил человеку, когда создал его, это свобода. И благодаря этой свободе, которую мы имеем на протяжении всего времени существования человечества, к сожалению, человечество пользуется по-разному этой свободой. И каждый человек каждый день стоит перед выбором, как употребить вот эту свободу, которую дал мне Господь. Употребить ее во благо, употребить ее на пользу себе и ближним, или воспользоваться своей свободой, чтобы ограничить свободу другого человека, или даже причинить какое-то зло. И важно, что Господь, Он ни одного человека не посадил в клетку, чтобы вот ограничить вот то злое, что происходит в сердце человека. Поэтому вот этот выбор, он стоит перед каждым из нас. И Евангелие, оно несет этот дух мира. И важно, что всякий христианин, он же живет для вечности, мы готовимся к вечности. И каждый день мы делаем выбор, избрать ли мир, избрать ли любовь, избрать ли те евангельские заповеди, которые Христос нам оставил, или поступать по тем правилам общечеловеческим, как сейчас часто модно говорить. И вот эти общечеловеческие правила, они основываются на другом, на утверждении Священного Писания. Всяк человек ложь. Вот когда человек заменяет, человек становится величайшей ценностью, а не Бога человек, тот образец именно евангельского смирения, который Христос оставил нам, вот тогда начинаются проблемы. И все совершенно правильно. Избери жизнь или избери смерть, благословение или проклятие. Вот свобода творить добро – это то, к чему призван человек.
Мне кажется, в вопросе нашего телезрителя был еще как бы такой второй как бы вопрос. Угу. Правильно ли, я так понял, правильно ли просить мирских благ в молитве? То есть не является ли это как бы язычество?
А, такой подтекст.
Да.
Ну, нужно отметить, что нам иногда кажется, что человеку нужно очень много. На самом деле человеку нужно очень немного. И вот тот самый мир, о котором мы говорим, это, наверное, важнейшее, что человеку нужно. Знаете, есть такая поговорка, что с милым рай в шалаше, да, вот мир и любовь, когда они присутствуют, тогда, наверное, как бы потребности многое можно, на многое можно закрыть глаза. Но, опять-таки, хотелось бы вернуться к Священному Писанию. Молитва «Отче наш», которую оставил Господь своим ученикам, там такие слова, вот «хлеб наш насущный дашь нам днесь». И вот здесь, наверное, самое главное, потому что когда хлеб наш насущный, это не только вот сам хлеб буквально, это то, что нам необходимо сегодня для нашей жизни. И для верующего человека очень важно доверяться Богу. Очень важно помнить те слова Христа, когда Он говорит, что птицы небесные не имеют одежды и не имеют пристанища. И травы вот земные, они не заботятся ни о чем. Но Господь всем их все дает им, да, одевает их и одевает их в прекрасную одежду, которая нет ничего прекраснее на земле. И нам нужно помнить о том, что Господь заботится о нас. И если мы будем верить и обращаться к Нему, чтобы Он дал нам необходимое, тогда мы не согрешим.
У нас еще один звонок. Звонок из Петербурга. Здравствуйте. Да, можно, мы
Добрый
вас
вечер.
Слушаем.
А я слышу, что батюшка там еще говорит.
Нет, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня, вы знаете, вот такой вопрос необычный. Дело в том, что я вышла за рамки изучения программного изучения Тараса Бульбы, чтобы донести до детей глубину и суть этого произведения, чисто православного. Много было прекрасных сочинений. Вот, и дети писали, что мы не пожалели о том, что вот много времени потратили на чтение, читали со словарем многие и так далее, и так далее. Вот. Но
Да-да.
Говорите, пожалуйста.
Да, и вот далее, вы знаете, одна ученица написала, что Тарас Бульба, на ее взгляд, это отрицательный герой. Вот если бы батюшка был у меня на уроке, чтобы он, как бы он доходчиво объяснил ей, что она не права, вот важно мнение батюшки.
Сложный вопрос, наверное, для меня. Наверное, сложный вопрос в том отношении, что сейчас, наверное, Тарас Бульба я не так серьезно изучал вот, в рамках школьной программы. Какие-то вещи глубоко врезались, да? Другие, наверное, не так серьезно. Я думаю, что ведь ключевой момент, который, на который нужно обратить внимание именно вот в изучении этого произведения, это любовь к Отечеству, любовь к Родине и любовь к малой Родине. Да, тот вопрос, произведение и Тарас Бульба, да, и если мы вспомним Михаила Шолохова, «Тихий Дон», и, наверное, даже «Поднятая целина», да, то есть это те произведения, которые поднимают сложные моменты нашей истории. И здесь очень важно и для педагога, наверное, всегда, если вы хотите именно духовный глубокий смысл взять, то важно все-таки обращаться к Евангелию. Вот важно здесь вот школьникам и нашим ученикам дать возможность самим найти ответ на вопросы, именно на основе евангельских заповедей. А вот те вопросы, наверное, исторические, политические, их, наверное, нужно объяснять, да, но, наверное, их важно оставить на тот возраст, когда школьник сам сможет все-таки глубже для себя решить, вот, какое здесь решение, как нужно правильно поступать. Потому что, да, это сложные периоды истории. Угу. Да, мы знаем, что это связано, конечно, с Запорожской сечью, да, то есть вот с теми, значит, с Пугачевским восстанием, да, вот, которое... И, конечно, действия власти государственной в России, они были жесткими достаточно, но они были важными для того, чтобы не допустить именно того самого разрыва Отечества, который мы видим сейчас иногда.
У нас не так много времени осталось, поэтому я хочу попросить вас, может быть, вы посоветуете какие-то книги из недавно появившихся?
Ну, наверное, меня могут покритиковать за... Вот, то есть издательский совет является органом, который содействует в целом развитию православной литературы, и какие-то отдельные книги отдельных авторов выделить сложно, потому что их очень много. Но я бы хотел особенно отметить, что сейчас появилось большое число и писателей православных, и произведений, которые именно обращены к людям, которые находятся как бы вот на неком, на пороге, на барьере. Вот. И с одной стороны тянутся к православию, с другой стороны многие вещи еще непонятны. И есть потребность вот в литературе, которая простым языком сможет объяснить глубокие какие-то основы православия. И здесь я хотел бы отметить, это, конечно, и книга отца Тихона Шевкунова «Не святые святые», и вот такого рода произведения, это и замечательные рассказы протоиерея Андрея Ткачева, и замечательные книги Натальи Сухининой, Татьяны Шипошиной, это вот замечательный роман «Полигон», повесть «Полигоны», «Не так уж далеко», и много-много других книг. И я хочу отметить, что эти книги, как правило, в православных книжных магазинах, они отдельно вот на развале всегда представлены. Я советовал бы нашим читателям обратить внимание, когда вы будете посещать, именно на эти книги. И они очень могут послужить хорошую такую службу родителям, которые стремятся детям, вот именно молодежи, какие-то вещи донести, которые не так-то просто объяснить, а вот через книгу это становится гораздо более доступным, понятным, простым.
Спасибо большое, отец Макарий. Спасибо вам. В конце программы прошу вас благословить наших телезрителей.
Пусть Господь всех вас, дорогие телезрители, благословит своим миром в эти дни Великого Поста и поможет вам достойно и с любовью и с верой встретить светлое Христово воскресенье, к которому мы все стремимся. День Пасхи Господень.
Спасибо, Господь. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был помощник председателя издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий Комогоров. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо большое.